Радио «Вера» представляет.
Багрова. Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой же шушун и также повязанная платком, как наша нянька Агафья. А тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости. К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем, как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтобы мы ее поцеловали.
«Не разгляжу теперь», — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою. «На кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежда, кажется, похожа на мать». «Завтра, Бог даст, не встану ли как-нибудь с постели? Дети чать с дороги кушать хотят? Покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».
Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось, но... Мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает, и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба.
«Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и чего не едят, а то ведь я не знаю, чем их потчевать. Мы ведь люди деревенские, и ваших городских порядков не знаем».
Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться, и пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я и не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое и недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно бабушка и сестрица беспокоятся о нашем кушании, и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат, или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойства сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша... повесила очень красивый, не знаю из какой материи, кажется, кисейный занавес. Знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать.
На окошке повесили такие же гардины, и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг, и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать. Я сказал «одни», потому что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне не весело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу и много тому подобного. Но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко. Отцу же послали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет. Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслышать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски. Никакой доктор мне не поможет». А также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь. Ты непременно завтра сляжешь в постель». Слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новую для меня, но как будто до сих пор непонимаемую, она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать, по усильным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась Богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать. Оправдалось предсказание моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала. У ней разлилась желчь и била лихорадка. Она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною. Страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную и что это будет ей вредно, и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головой в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай. Няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова. Мы с сестрой, да и все, очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло. И чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту. Тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в Лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям, унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красные? Ты никак плакал. Да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку». «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто и не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить.
«Знаете ли, на кого похож Сережа?» — громко и весело сказал он. «Он весь в дядю Григория Петровича».
С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал:
«Не плачь, Сережа, мать выздоровеет, ведь это не смертное».
И начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку:
«Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней. Только не шуми, не беспокой ее и не плачь».
Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полок, когда захочется плакать. Поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услыхав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты. Отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава Богу», — сказала мать, — «я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его». Я отвечал, что люблю, и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему. Но мать возразила, что этого не нужно, и попросила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него. Ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и не ласков. Вместе с парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», — сказала мать, как будто про себя, и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что клюквы у них много. Им каждый год по первому зимнему пути по целому возу привозят ее из Старого Багрова.
Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его себе в рот. Потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за детское чтение, и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду между разросшимися старыми необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал. Я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка, и мне очень захотелось туда. Как только мать проснулась и сказала, что ей немного получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой. Мать позволила, приказав мне не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане, и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большую частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками. Все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью, ну и прочее. Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли капром. Наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты. Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась. Нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река или речка, которая вдруг переворачивала налево и, таким образом, составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, как прибежал Евсеич и позвал нас обедать. В это время, то есть часу в 12, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в 3. Но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя. А как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери, и стал проситься сходить к ней. Но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтобы я перестал проситься, и что я схожу после обеда. Он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал. И я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их, как знает». Сам он и вся семья ели постно, и дедушка, несмотря на то, что первый день, как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет». Отец сдернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтобы я не смел этого говорить. Но дедушка слышал мои слова и сказал: брат, какой ты неженка!» Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели, и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почевать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей.
Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь – дело случайное, что она скоро пройдет, и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать». Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться, но слова, слышанные мною в прошедшую ночь «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровую. Все это я объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами. Но для матери моей нетрудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить. И я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного — скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долей обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем. Даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время, и как горячо полюбил я их впоследствии. Через несколько дней мать встала с постели, ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела, и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно сбираться в Оренбург, и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий». Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми, боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие, и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними». Мать говорила, что нянька у нас неблагонадежная, и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал, «Ну что же, хорошо. Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами. Она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил, «Ну, как хочешь. Я ведь со своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех и стариков, и младенцев от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках и даже не скрывали этого, обещали, покоряясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает». Это было поручено тетушке Татьяне Степанне, которая все-таки была подобрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми. Все это время до отъезда матери я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледную, худую и слабую, я желал только одного, чтобы она ехала поскорее к доктору. Но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска
от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался, книжки, камешки, оставлял даже гуляние по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтобы она не ездила или взяла нас с собою, но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желание, чтобы она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней. Но мать никогда не имела этого намерения, и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом. Это намерение ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его. Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали. Мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в выступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком «Маменька, воротись!». Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить. Я успел перебежать через двор и выбежать на улицу. Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа. Он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу. Она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слышал. Кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он зашел на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь! О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге!» И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь, много будет нам хлопот. Дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама, обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную, я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька Агафья употребляла все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеич попробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Деме, об ужении и рыбаках, но все было напрасно. Только утомившись от слез и рыдания, я, наконец, сам не знаю как, заснул.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.